Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды его сделались белыми, как свет. Как сказано в тропаре, не празднику, но из тропаря канона, что он взял с собой лучших учеников. Лучший ученик – это не обязательно вот самый умный, а лучший ученик – это тот, кто лучше усваивает то, что преподается. Вот Господь избрал трех – Петра, Иакова и Иоанна. И они часто все втроем присутствуют при очень важных событиях священной евангельской истории. И вот это событие, которому они стали свидетелями, настолько важно, что Святая Церковь соделывает его двунадесятым праздником. 12 праздников. Ну, Пасха, она отдельным образом стоит. Такие, как вехи среди года, когда каждый христианин должен по возможности оставить свои дела житейские и духовным взором постараться проникнуть в тайну праздника. Что Господь через это событие хочет нам сказать? Потому что как совершенный человек и самый лучший из всех учителей, которые когда-либо были на земле, Он, Господь, был совершенным учителем и использовал для этого не только непосредственные слова, изъясняющие тайны Царства Божия. Использовал и притчи, такие иносказания, которые в красочной форме изъясняли то, что трудно и изложить вообще на человеческом языке. Так что мир духовный, он совсем другой. Он даже в некотором смысле противоположен миру, в котором мы живем. Ну, сейчас в наше с вами время, вот, сегодняшний месяц, число, год, вообще наглядно показывают, когда как бы сатана стал действовать опять откровенно. Наступило такое время, конечно, мы знали, что оно обязательно наступит, потому что каждое поколение христиан, оно захватывает обязательно свою часть такого времени. Это, видимо, тоже необходимо для нашего такого духовного воспитания. Но все-таки была какая-то надежда, что мы попадем в какой-то такой промежуток между, так сказать, вот этими периодами осатанелости человечества. Но вот как-то не получилось. Конечно, в этом есть промысел Божий, который всегда благой, и всегда желает нам добра. Да, лекарства бывают и горькие, и невкусные, и прочее, прочее. Вот. Но ничего не сделаешь. Мы должны принимать и то время тоже, в котором нам пришлось жить в данный момент. Кто помоложе, тому посложнее, кто постарше, тому попроще. Вот. Но, тем не менее, есть вот в этом некая такая духовная проблема. Вот Господь берет своих самых близких и самых таких учеников хороших, которые многое поняли. Мы видим это вот и в Иоанне, который не убежал из двора первосвященника и не убежал от креста. И в Петре, который исповедовал Христа, когда многие из учеников ушли от него после того, как он им говорил о себе, как о хлебе, сошедшем с небес, и у них голова не могла это вместить, как это они будут вкушать его плоть и пить его кровь, и думали вообще, что не повредился ли он в уме, хотя он говорил о Евхаристии. Но это было совершенно невозможно человеку принять. Как однажды Григорий Богослов сказал, что в человеке все привычка. Вот. К сожалению, вообще людей с самостоятельным мышлением очень мало. Это товар такой штучный. Поэтому человек обычно мыслит такими штампами. Вот. Не каждый способен к самостоятельному анализу, и часто не хватает какого-то даже элементарного образования, потому что подавляющее число людей живут какими-то мифами. Представления об истории черпают из кинематографа, ну и так далее. Поэтому, конечно, если спроецировать на некий большой экран то, о чем люди думают, как они размышляют, какие у них представления, то это можно, к сожалению, охарактеризовать только двумя словами. Полная дичь. Потому что образование – вещь такая серьезная, нужно очень много положить сил, энергии. Вот. А каждое млекопитающее, что заметно даже по кошкам, кошка, несмотря на то, что у нее теплая шкура, и то, что у нее домашняя еда, и ей совсем не надо, как правило, мышей ловить, все равно она стремится сесть на батарею, чтобы вообще не тратить никакой энергии. Даже тепло из теплоцентраля получать, чтобы не тратить свое. То есть минимум, миниморум, и где бы что-то, чего, и так все. Очень многие мамы приходят, говорят, вот сын не работает уже 5 лет, или там дочь ищет работу, не выходя из дома, и так далее. Когда у них спрашиваешь, а твой сын или дочь, они полные идиоты? Нет. Ну а зачем же, если их кормят, поют, одевают, платят за квартиру, за свет и за газ, зачем работать? Все, устроилось, как домашнее животное, все правильно. В общем, как, если тебя беспокоит то, что не работает, снять с довольствия. На второй день после обеда, ну, по времени. Обеда-то не будет. А уже человек пойдет устраиваться на работу. Очень кушать хочется. Потому что так сутки на водичке, да. Если настроился на пост, ну, можно и неделю, и там 4 дня. А там дальше уже кушать хочется. Все. Либо пересилить себя в контейнерах питаться, что неплохо получается, но контейнер надо же разобрать. Не все же там годится в пищу. Вот. Есть несвежее, несвежее не будешь есть. Это у собаки может желудок это переварить, а у человека нет. Тем более, который привык к домашней пище. Там все должно быть прокипячено, прожарено. А жарить-то, если за свет платит кто-то другой, на чем? Так, бумажечки у этого контейнера собрал, костерчик, взял консервную баночку в Москварике, омыл, и в ней там что-то себе сварил. Хлопотно. Нет уж, лучше, говорит, пойду работать. Но люди выбирают одни работу, а другие супчик из баночки. И каждый устраивается еще в Москве и для крыс, и для других млекопитающих. Еды полно. То есть с голоду вообще в Москве умереть невозможно. Ну, только если ты не парализовал тебя, и ты где-то в однокомнатной квартире лежишь и мирно умираешь. Другого нет. Поэтому... Конечно, труд по преобразованию самого себя из такого млекопитающего в человека, который может вообще анализировать, рассуждать, слышать что-то, учиться, это очень большой процесс. Причем, если этот процесс запаздывает, то возобновить уже потом нельзя. Тех детей, которые находили в джунглях, которые не общались с людьми, у них никогда не восстанавливалась речь. То есть интеллектуально они люди, а многое по времени упущено. Вот для человека это очень важно. И поэтому и ученики все разные. Потому что один ребеночек возрастает в среде, где мама и папа в обороте имеют 100 или 250 тысяч слов, а в другой семье папа и мама пользуются 50 и междометиями. Ясно, что их развитие будет совершенно разное у этих людей. Совершенно разное. И это невосполнимо. И поэтому, чтобы людей научить, нужно прибегать к образам, которым Господь давал в своих притчах. Потому что яркое изображение такое зрительное давало возможность людям, даже простым, из такой среды не очень развитой, воспринимать божественные истины. Но помимо всего прочего, он еще... Каждый его поступок, он нес в себе тоже такую миссионерскую нагрузку, если можно так выразиться. Потому что очень наглядно было для учеников, когда они вот переплывали через озеро, а он оставался наедине помолиться. Потом их, идя по воде, догонял. Или вот как здесь на Преображении. Предпринял вот это большое, такое трудное путешествие. Шли в гору. Вот, а потом перед ними преобразился. Да еще когда это случилось, они посмотрели, а он не один. А с ним два величайших пророка. Моисей и Илья. Вот, и они... беседуют между собой о том, что надлежит Христу пострадать. Очень важные вещи он через это хотел им сообщить. и сказал им, чтобы они то, что видели, никому не рассказывали. И в этом было тоже две вещи. Ну, во-первых, он не хотел, чтобы это стало предметом такого поверхностного обсуждения, потому что тех, которые могли это вместить, он их взял с собой. Остальным это было еще рано. Вот. А на этих он надеялся. С этой целью. А вторая цель была другая. Он им сказал, что это тайна. А когда человек хранит некую тайну, для человека это трудно. Ну, особенно для женщин. Что знают двое, то знает весь мир. Потому что для людей вообще общение – это такое удовольствие. Но, к сожалению, в силу того, что наша природа, она вся извращена, и все удовольствия у нас такой некоторый носят такой характер. Поэтому я, ну так как тоже в речевом жанре выступаю, то все время замечаю, что для большинства людей совершенно не важно, слышат его или нет. Ему главное рассказать. То есть вот нечто переполняет, и главное вот это все вот вывалить. Он испытывает от этого некое сладострастие. Хотя этому какие-то формы иногда такие придаются. Например, спросить совета. А вместо того, чтобы спросить совет, человек просто рассказывает. Вот мы купили билет. В кассе там была такая полная кассирша. Вот у нее было 4 перстня на правой руке, 2 налево. Там глаза покрашены в цвет лежалой курицы, сама стриженная, а волос мало. Ну и так далее. При чем тут это? Например, сегодня одна женщина поведала мне, и я, так сказать, на всю жизнь, наверное, запомню, что она 12 лет назад венчалась. Я говорю, а если бы 13, это что-нибудь изменило? Да нет. А тогда зачем это? Какая, собственно, разница? Да никакой. Никакой разницы нет. Это никак не влияет на отношения супругов или там на качество воспитания детей. Это никак не влияет. Ну, для человека вот какие-то странные вещи оказываются какой-то важностью, о которых обязательно нужно сказать. А причина не в этом. А в том, что обязательно вот хочется... Сам процесс говорения, он носит в себе некое сладострастие. Вот этого, понятно, Господь не хотел. Он хотел, чтобы они усвоили, ну, во-первых, путь преображения человека из животного, просвещенного Святым Духом, это как путь в гору. То есть каждый шаг дается с трудом. Вот хождение в гору, оно этим отличается от хождения по ровному месту. Каждый шаг – это дополнительный труд. Кто механику помнит, это очень легко понять. Второе, что очень важно для человека молиться наедине. Ведь он пошел с ними в гору помолиться. Хотя молиться понятно. Можно везде, и в электричке, и на пароходе, и дома под одеялом. Можно. Но пошли в гору помолиться. Что вот этот труд и молитва, они приводят к этому преображению. И они были приведены к этому. Приведены самим Богом. что мы должны из этого усвоить? Что Бог сам хочет наше преображение, хочет нас взять с собой. Бог хочет сделать нас участниками своей божественной жизни. Он показывает, в чем эта божественная жизнь. И чтобы ее вкусить, для этого нужно преобразиться. Нужно уравняться со всеми святыми. Поэтому он нам показал, как собеседник двух величайших святых Ветхого Завета. Потому что понятно, тогда, 2000 лет назад, они еще не знали. Ни Серафима Саровского не знали, ни Амвросия Оптинского. Тогда вообще таких людей на земле не было. Да и быть не могло. Поэтому он взял двух величайших из ветхозаветных святых. Говорит, что вот, чтобы они это запомнили. И, конечно, они запомнили. Что они испытали нечто такое, что Петр забыл обо всем. И о друзьях апостолов, забыл про свою семью и стал говорить такие странные вещи. Что, Господи, давай мы здесь останемся навсегда. Сделаем себе три шалаша, тебе, Моисею, Илье, а мы при вас тут будем. Хотя понятно, на Фаворе, я не знаю, по-моему, воды там нет. Чем там питаться, непонятно. То есть он забыл вообще о пище, обо всем, потому что его сердце переполняло благодать Божия настолько, что он с этим получил все. Некоторые люди чудные там рассуждают. Ну а как же, вот ты будешь в раю наслаждаться, а мы там в аду будем корчиться, а тебе будет нас не жалко? Нет, жалко-то будет, но в той любви Божией, которую человек испытывает, растворяется всякая скорбь. Вот человек, который не знает этого опыта, он все мерит на какой-то свой такой кухонно-жизненный лад. Но, к сожалению, не все вещи могут открыться на кухне. И вот церковь избирает это событие для того, чтобы и мы, пусть не воочию, но через божественные тексты Святаго Евангелия, тоже прошли этой дорогой. И чтобы мы тоже постарались понять, в чем необходимо преображение мое собственное, что от меня ждет Господь, что для этого мне нужно, и идти этим путем, потому что этот путь как раз предначертал сам Господь. И еще очень тоже важная вещь. Вчера ко мне подходит один человек, говорит, батюшка, вот вы сказали очень интересную вещь, что всякий, желающий жить благочестиво, будет гоним. Я говорю, ну привет. Это не я сказал, это в Евангелии так написано. Поэтому нет ничего удивительного, что Спаситель в конце своей жизни, как человек, тяжко пострадал. В этом тоже есть закон духовной жизни. Большинство людей крестится и крестит своих младенцев, и они оправдывают это свое безумное деяние. Безумное, потому что к этому ум не прилагается. Ну, чтобы ребеночку было хорошо, некоторые слышали про ангелов-хранителей, некоторые даже про прощение грехов и так далее. Вот. И как-то все хотят себе благо получить. Но вот какое же благо получил Петр? его распяли на кресте головой вниз. Вот христианство, а Петр – это одно из лучших воплощений в человеке христианства. Оно в этом, что Господь нам в результате того, что мы становимся Его учениками, Он нам не обещает благополучия. Сам Господь что получил от людей? Ну, во-первых, конечно, непонимание, что люди это поймут. Как мне сказал один парень, с которым мы учились в институте, когда им дал Евангелие почитать, он мне вернул. Я говорю, ну как, понравилось? Да, понравилось. Я говорю, ну и что? Ну ничего, если так жить, то тебя затопчут. А он хотел все быть не из тех, которых топчут, а которые сам топчут. Ну и, надо сказать, тоже не больно-то счастливым стал. Вот. Ну, какие-то деньжатки водятся. Наверное, побогаче меня будет. Вот. Ну, как-то... Что-то, когда мы встречались классом, что-то он невесело выглядел. То есть, сознательно человек не принимает. Поэтому тут в этом нет ничего удивительного. Но помимо непонимания, обязательно и предательство. Обязательно и сознательное зло, обязательно и клевета. Это обязательно. Этого не миновать никак. Нужно просто быть к этому готовым. И вот Господь, Он своих учеников к этому готовил. И вот это преображение, в котором, ну если грубо сказать, он рай показал. Вот, то, что вы сейчас испытаете, это райское блаженство. Но вот путь туда, через страдания, нету другой возможности, никак это не обойдешь. И каждый христианин должен быть к этому готов. У нас совершенно другой подход, к сожалению. Почему? Ну, потому что мы плохие ученики. Приходит тоже вчера женщина, мы с ней общаемся, она рассуждает. Я думал, она пришла первый раз. Я говорю, ты Евангелие вообще когда-нибудь читала? Каждый день, говорит, одну-две главы. Ничего не остается из этих двух глав. То есть сам образ мысли и образ поведения прям противоположен. Не усваивается. Потому что Евангелие, ну, вызубрить, ну, наверное, можно. Как в бессмертном романе Стендаля. Но результата нету. А для Бога важен результат. Потому что, ну, вся Европа на 90% она была безграмотна. А уж латынь знали только священники. Но это же не значит, что там не было христиан. Евангелие усваивали через проповедь там. И так далее. Вот, а сейчас, собственно, все переведено, и все возможно. У нас в России славянская Библия появилась только в 18 веке, а Евангелие на русском языке только в начале 19-го. 200 лет назад, во время вот Бородина. А до этого, ну, по-славянски было, конечно, Евангелие. Но это что было? Ну, в церкви было. А так что дома, Ну, кто-то, ну, архиереи, может быть, имели. И то не все. Но это не значит, что не было христиан. Сколько святых в России. Это все усваивалось. Значит, были ученики. Значит, дело не только в учебниках, а дело в возможности восприятия. И вот созерцать преображение, через это созерцание мы тоже можем усвоить многое, если будем размышлять. Поэтому требуется от нас готовность. Потому что даже, ну, человек берет на себя какой-то крест. Ну, самое такое распространенное, естественно, там, выйти замуж. Ну, вышло. И начинается. Вот он так, он так, вот он так, вот он так. Хоть разводись. Ну, разводись. Он так. А если вот такой гвоздь в одну руку, в другую, да в обе ноги, да раздеть догола, да предварительно избить, а если еще оплевать и на жару, и не где-нибудь там в Подмосковье, а в Палестине, где в теньке плюс 40, повесить, дать повести, вот тогда чего? Ничего современный человек не может потерпеть. Поэтому он все время преображает мир. Батюшка, вы ему скажите. Для чего? Ну, чтобы мне было полегче. А где это написано, что в Евангелии должно быть полегче? Ну, нельзя везде установить кондиционер. В автомобиле можно, в автобусе, в офисе. Но пока идешь из автомобиля в офис, будет жара. Вот никак вот ты вот, вот не сделаешь, чтобы вся твоя жизнь, она была так обложена прохладной ваткой, чтобы все у тебя было там разжевано и укладывалось в рот. Нет, в рот это долго, прям сразу в желудок, как какой-то сделать на молнии. Потому что, ну, жевать, это вообще... Потом зубы чистить зубочисткой, тоже время на это тратить. Лучше кино смотреть. Никак. У нас заточенность совершенно на другое. А уж говорить о страдании, это вообще как-то для современного мира как-то абсолютно неприемлемо. Человек не хочет ничего потерпеть. Просто не хочет. Не то, что он не может, а он даже и не хочет. А что это значит? А это значит, что он не может быть христианином. Потому что и с терпением, и вот Господь возводит их на гору, чтобы они вот это терпение проявили, когда каждый шаг в этой жаре дается с большим трудом. Без терпения не приходит смирение. Потому что когда вот жарко, когда душно, когда тяжело, когда что-то болит, человека все это раздражает. Человек хочет лежать, чтобы его, так сказать, навевали грустные мысли каким-то опахалом, вот, чтобы была негромкая музыка, прохладное питье. Как только захотел есть, уже несут фруктики. Вот, и все так очень тихо, с любовью. Человек не хочет ничего потерпеть. Значит, у него никогда не будет смирения. В нем все время будет раздражительность. Дети раздражают. Внуки раздражают. Люди раздражают. Путин раздражает. Все надоело. Все раздражает. Человек живет в аду. А благодать приходит только в смиренное сердце. Потому что преобразиться человек, он может только под действием благодати Божьей. А Бог только смиренным дает благодать. Те, которые благодать восприняли, церковь их именует святыми. От слова «Святой Дух». Чем они отличаются от нас? Так формально ничем. Среди святых есть худые, есть толстые, есть огромного роста, есть маленькие. Есть, существует совершенно чернокожие, как уголь. Есть блондины с голубыми глазами. Есть мужчины, женщины, есть старики, есть дети. Есть замужние, есть девицы, есть женатые, есть девственники. Есть воины, есть врачи, то есть все есть. Нет только одной категории людей. Людей без смирения. Поэтому если человек не хочет терпеть, значит он не хочет спасения. Поэтому преображение еще учит нас и смирению. Учит. А уж что мы из этого усвоим, зависит от нас. Благословение Господне на вас, так и благодатью человека любим, всегда не присно и во веки веков.
Господу помолимся.
Владыка Господи Божия, твоя своих приносите тебе по предложению кому-то, по велению вечных твоих глаз, по созданию Синдавы. Ниже, да мы по силе приношения Богу Дона Древы, прими и ныне, принесенные от рабов твоих и вечных твоих сокровища умножим тебя, сердце Божие. Даруй им и мерзи твоих глаз, обильные восприятия, со всеми полезными им. Яко благословится твое имя и прославится твой страх. Постарайся, мир, святая Духа, Аминь.